По ночам Никиту Ларломкина будил шум дизелей. Он прислушивался к их ровному бесперебойному голосу и узнавал о подъеме и спуске инструмента, о бурении или смене долота. Говорили дизели и о многом другом, чего не уловит слух неискушенного в технике человека. Голос у них густой, мощный. Стены утепленного балка слегка приглушали его, и от этого он становился более мягким, выразительным. Широкой волной он окутывал промерзшую насквозь тайгу. С кедровой лапы серебристой искрой сыпался куржак. В чаще хмурые елки вздрагивали лишайчатыми бородками, а сугробы мягко поглощали все звуки. Буровая не давала тайге встрепнуть, и от говора дизелей в ней становилось как-то теплее. Шум дизелей усыплял Никиту Ларломкина, словно колыбельная песня. Такую песню, кроме буровой, он нигде не слыхал. И тотчас же просыпался, как только в этот голос вплетались посторонние звуки, неслышные другим, но режущие его слух. В эту ночь Никита проснулся от натужного рева дизелей. Они работали на пределе. По звуку подъем инструмента. «Обороты, обороты, добавь!» — взмолился он, обращаясь к дизелисту, там, на буровой. Но тот то ли задремал, то ли отлучился куда, и дизели, еще раз всхрапнув, заглухли. Никита накинул телогрейку и выскочил в стужу декабрьской ночи, пожалев, что встал не сразу. Бросился под навес и запустил дизели. «Подниму инструмент, все равно теперь не уснуть», — подумал он и кивком головы указал помощнику на электростанцию, освещавшую жилые балки и вышку. Тот молча взялся за ветошь, а дизелист: «Вот беда, беда», — видно, решил пока не попадаться на глаза Никите. Дизелисты немного побаивались и недолюбливали Ларломкина за угрюмый характер и излишнюю требовательность. Называли его просто «старшой», хотя этому смуглому, скуластому пареньку было всего лет 26. Когда подняли инструмент, на небе бледно занялась декабрьская заря. Никита так и не ушел спать. Какой тут сон, если сегодня добуриваются последние метры? Бригада улетит на новую скважину, а он, старший дизелист Никита Ларломкин, останется здесь. Останется, чтобы не расставаться с дизелями. Можно, конечно, слетать на базу, вернуться с испытателями скважины, но он не любит болтаться без дела. Такая уж судьба у старшего дизелиста. Временный член любой буровой бригады, куда дизели, туда и он. Прилетят монтажники, разберут вышку, чтобы перекинуть на новый участок, а старшой всюду сопровождает свои дизели, отвечая за них головой, ведь буровая без них просто мертвая вышка. И на эту работу ставят всегда людей надежных, с большой практикой. На обед Никита пришел последним, задержался в дизельной. Повариха вновь, который уже раз пожурила его: «Дались они тебе, Никитушка, машины эти, опять все остыло». Никита виновато улыбнулся, мол, в желудке согреется. «Расстаемся, значит, завтра», — сожалела повариха, гремя мисками. «А женить тебя так и не успели. Вон у нас какие коллекторши, чем не невесты. И ты со своими машинами так бобылем горькими останешься, попомни мои слова. На другой буровой кто тебе так кормить будет, как я кормила? Горе ты моя луковая». Вздохнула повариха, подавая старшому миску, которая была прикрыта крышкой и стояла отдельно на углу горячей плиты. В полуха, слушая повариху, Никита молча ел, думая с уважением: хорошо готовит, значит, любит свое дело, знает его. К нему подсел мастер. «Ну что, старшой, останешься в бригаде? Я, брат, из тебя такого бурильщика сделаю, все рекорды твои будут. Станешь первым хантыйским бурмастером. Ну как?» «Какой из меня бурильщик?» — подумал Никита. «Хитрит, старик, хитрит, собака не тут зарыта.
У меня глаз, вижу, кто на что способен. Редко ошибаюсь, старшой.
продолжал мастер и, чуть помедлив, подразнил Никиту. «Бурище главное на первом месте. А что твои дизеля? Ты от них вон промасился насквозь, просолярился, того и гляди, вспыхнешь». То сердце буровой, веско проговорил Никита и подумал сам, будто не знает. «Так ведь сердцу нужна разумная голова, старшой». Никита подался в дизельную. Пообедал, делать столовой нечего, а убивать время попусту не привык.
«Чудак наш старшой-то, — сказал мастер, — хлопотно с дизелями, особенно зимой. Мается парень, а выгоды свои не понимает».
«Значит, не хочет, — отозвалась повариха. — Хороший мужик, работящий, нашел свое место. Только вот на женщин не глядит почему-то».
«В тихом омуте, сама знаешь, кто водится, — съехидничал мастер, затем добавил, — а мне не помешал бы толковый механик. Жаль».
На другой день буровиков сменили испытатели. Затем прилетела бригада монтажников. Начался демонтаж буровой. Никита все эти дни занимался мелким ремонтом в своем хозяйстве. Подтягивал гайки и винтики. Был он доволен. Все дизели у него в порядке, хотя и немало поработали. Сделал заначку, собрал кое-какие запчасти, которых у него не было, и теперь разные мелкие поломки сможет устранять сам. Удачно пробурили скважину, почти на 2 месяца раньше срока выполнили план проходки. Что еще надо?
По вечерам он долго не засыпал от непривычной тишины. Во сне дизель жалобно с отрывным запоздалым стоном звали на помощь. И он среди ночи вскакивал с постели, но, кроме завывания ветра за окном и глухого шума тайги, ничего не слышно. Он лежал с открытыми глазами до тех пор, пока его не начинала убаюкивать тихая и нежная мелодия стальной упряжки. И утром он просыпался бодрым и веселым, с необыкновенной легкостью во всем теле.
Стояла странная зима. Середина декабря, а настоящих сибирских морозов еще не было. Оттепели сменялись обильными снегопадами. Земля долго не промерзала под снегом, не твердела. Поутру на болотах из-под сугробов вырывался белесый пар. Округа еще дышала, но омертвела в конец. Утром, выйдя из балка, Никита чутьем коренного сибиряка уловил, что зима повернулась другим боком. Вот-вот ударит мороз. Снег стал серебристей, светлей. Суровый ельник замер в ожидании чего-то, не шелохнулся ни единой иглой. Только беззаботный дятел звонко гремел на всю тайгу. На закате Никита убедился, что не ошибся. Как говорили охотники-ханты, солнце надело шапку и варежки. Появились протуберанцы. «Пора уж, пора», — подумал Никита, — «какая зима без морозов?» Ночью его разбудили не дизели, а простуженный женский голос, до боли знакомый. Он поначалу никак не мог понять, во сне ли это, наяву ли, только будто кто-то шепнул ему «она». И этот шепот на мгновение парализовал его. И потом, когда отпустило, и он облегченно вздохнул, все равно не решился взглянуть на нее. Придя в себя и окончательно проснувшись, он взял с протянутой руки лист бумаги. Не прикоснулся к ее руке, но почувствовал, что она холодна. Буквы долго прыгали перед глазами, и смысл написанного дошел до него не сразу. Это была радиограмма, подписанная начальником экспедиции. В ней приказывалось срочно доставить дизели на скважину Р-19. Подумал, почему она приехала? Кто она теперь? И кто дизели запорол? Семенов? Коваленко? Он знал, что эту скважину во что бы то ни стало должны сдать до новогоднего праздника. Конец года, план, премии,
На орден жмет, подумал Никита о начальнике. Замучили со своими рекордами, только технику гробят.
Когда? Задал он ненужный вопрос, чтобы услышать ее голос и по интонации определить, как ему быть.
Грузят монтажники, сухо ответила она, выходя из полка.
В двери ворвался сизый клуб морозного пара.
Одеваясь, Никита все думал о ней. Прошло более 3 лет с той весны, как она ушла от него. Ушла и бесследно исчезла, как в воду канула. А жили вместе почти 2 года. Вроде и ссорились-то редко. Правда, иногда скажет, ты все о машинах думаешь. Или почему ты меня все зовешь, Татьяна, да Татьяна. На такие, казалось, мелочи он и внимания не обращал.
Везли дизели на 2 тракторах с саночными прицепами. Грунтовая, недавно проложенная дорога была в заносах и ухабинах. Тракторы вгрызались в сугробы, буксовали, но тихонько ползли вперед. Никита сидел в кабине 2-го трактора рядом с Винькой, мужичком неопределенного возраста. Все его движения неуверенные, какие-то корявые. Мысли снова вернулись к Татьяне. С каких это пор стала она трактористкой? Была техником-геологом, училище кончила, а технику, помнится, не любила. Где жила она эти 3 года? И с кем? Чем занималась? Может быть, Винька ее муж? Нет, не похоже. Она почти не изменилась. Только черты лица стали по-женски жесткими и решительными, да блеск глаз острее, колючее, верные признаки одинокой женщины. Вообще ты никогда не угадаешь, что пережила женщина и что у нее на уме.
Мороз все набирал силу. Тракторы плыли в облаках серого тумана. Бока железной печурки в кабине малиново накалились. Венька торопливо швырял в огонь короткие сосновые чурки и поминутно одергивал полы затасканной шубенки. Но холод со всех щелей неутепленной кабины протягивал свои руки. «Трактор бы не накрылся, елки-палки!» — бормотал Венька. «Накроется капут нам, елки-палки!»
«Видно, сердился не на шутку, хочет наверстать упущенное», — подумал Никита о морозе. «Пусть жарит, пусть!»
Поглубже нахлобучил шапку-ушанку, уселся поудобнее. Ему зябко не от холода, а от мысли, что рядом с ним человек, то ли свой, то ли чужой, который знает всю его подноготную. И хотя в его короткой биографии нет ничего предосудительного, он никогда не рассказывал о себе.
Ничего необыкновенного в его жизни не было. Вырос в глухой охотничьей деревушке, воспитывался у тетушки. Все началось с маленького подвесного моторчика. Его привез из райцентра тетушкин муж. Детвора ни на шаг не отходила от хозяина, когда тот копался в моторе или запускал его. Однажды мотор забарахлил. Не заводится, да и только. Бензин идет, искра есть, а работать не хочет. Полдня обились, собрали всех маломальски разбирающихся и совсем не разбирающихся в технике. Дело не сдвинулось с места. Наконец Никита глухо сообщил, что нет на свече медного колечка, оттого-то и не заводится мотор. Не поверили охотники, но все же надели на свечу прокладку, навернули как следует, дернули раз-другой и запыхтел мотор. Тут порешили охотники-старики, что быть Никите не следопытом таежным, а машинным человеком. В 14 лет он уже хорошо знал устройство всей техники, бывшей в деревне, начиная с электростанции и кончая киноаппаратурой в клубе. Через год он собрал свой первый двигатель из металлолома. Поработал он всего 2-3 минуты, разлетелся на куски. Но память оставил. Рваный шрам на левой щеке. Потом плавал капитаном-мотористом на местном катеришке, поскольку желающих работать на нем не находилось.
Двигатель держался на честном слове. Всевозможных пробок и деревянных затычек было больше, нежели металлических. Но Никита не унывал и ладил с этим мотором до той поры, пока не развалился деревянный корпус старого катера. Затем сейсмопартия, а позже пришел на буровую помощником дизелиста. Декабрьский день короток, как первый шаг младенца. В 3:00 пополудни на тайгу надвинулись сумерки. Фары бледными лучами выхватывали стылые сугробы, продрогшие стволы и оледеневшие лапы таежных елей. Лес мертвел от холода. Не слышно ни зверей, ни птиц. В потемках переезжали реку по бревенчатому накату, вмороженному в лед еще в ноябре. Когда головной трактор выбрался на другой берег, Венька тронул свою машину. Он чаще обычного переключал скорости, чтобы быстрее миновать опасный участок пути. Белоледяная река угнетающе действует на человека, особенно в жестокий холод, напоминая теплое лето. Почти у самого берега прицепные сани съехали с обледеневшего наката. «Стой!» — закричал Никита, схватив Веньку за плечо. Звонко хрустнуло железо. Опоздал. Лед затрещал, и сани медленно, как бы нехотя, погрузились в реку. Когда Никита выскочил из кабины, все было кончено. Из воды торчали цилиндры 3 дизелей. Течение играло свежесколотыми льдинками. Они звучно бились о серебристое железо дизелей. Полынья выдохнула серое колючее облако. В чаще гулко, как выстрелы в ночи, лопались от мороза сосновые сучья. Вдруг стало жарко. Никита распахнул полушубок. «Гони трактор на берег!» — услышал Никита властный голос женщины. Венька вздрогнул, чертыхнулся и бросился к машине. Женщина возле трактора осматривала обломки прицепа, лопнувшего по отверстию. Зачем-то вытащила штырь, постучала по серьге, будто проверяла на прочность. Усталостный излом неуверенно выдохнул из кабины Венька. «А морозный не хочешь?» — насмешливо спросила Татьяна. Венька захлопнул дверцу, у полыньи они остались вдвоем. «Застегни шубу, простынешь», — сказала она таким голосом, словно только вчера расстались. «Пошли на берег». Никита молча повиновался. Теперь втроем сидели у костра и пили крутой кипяток. Тепло разморило, слепались глаза. «Ну что, Венька, хочешь искупаться?» — спросила Татьяна. «Давно ты купался?»
«У меня ангина. Может, сгонять на буровую, так я мигом».
«Сгоняешь ты мигом по такой дороге. Да и там мало охотников найдется».
«Эх, если бы не ангина, да не сердце!» — вздохнул Венька.
«У меня тоже, между прочим, имеется сердце. И печенка есть, которая не любит ледяную воду. Как быть?»
«Кран бы сюда!» — мечтательно протянул Венька. «А костюм водолазный не хочешь?»
«Пригодился бы, не отказался. Тогда бы любой дурак полез. А ты не вспомнил бы про свою ангину и сердце, верно?»
«Дураки тоже в тайге на снегу не валяются. Ценить их надо. Ей-богу, душа к косточкам пристыла. К пяткам, наверное, пристыла. Еще мужик!»
Теперь при свете костра тьма стала густой и черной, как смоль. Никита покосился в сторону полыньи, и сердце тоскливо защемило, словно окунулся уже в ледяную воду. Дизели ни разу не подводили его, и он никогда не подводил их. Неужели теперь придется их бросить? Железо при жестоких морозах становится хрупким и легко ломается. Человек выдерживает немного больше. Поэтому Никита любил сильные морозы. Все наносное погибает или убирается во свояси. Легче дышать. Теперь он впервые чертыхнулся и на мороз, и на железо прицепа. С чем приедет на Р-19? Он, старший дизелист, с неполным комплектом дизелей. Бурить-то ведь невозможно в полную силу.
Черт с ними, с их рекордами и премиями. Это его никогда не волновало. Главное, буровая без сердца, мертвана. По ее стальным жилам нечем гонять живительный раствор, крутой кипяток, сжатый воздух, электрический ток. Нечем поднимать многотонный буровой инструмент. Никому это не под силу, кроме старшего дизелиста со своей стальной упряжкой. Проклятая река, просто она так не выпустит племенные дизели. Между тем услышал возглас «сама полезу». И подумал, как мало она изменилась. И, пожалуй, если считает нужным, и вправду полезет. Он хорошо знал ее характер. Все эти годы Никита тешил себя тем, что встретится когда-нибудь с ней. Как и при каких обстоятельствах, этого он не знал. Оттого-то сегодня ночью долго не мог проснуться. Думал, что это сон. Только вот почему они разговаривают между собой так, будто его здесь нет? Может быть, уже обращались к нему, а он, занятый своими мыслями, просто не слышал? А разговаривают, как люди близкие, давно знающие друг друга. Неужели все-таки муж? Сама полезу. Полезет. А стоит ли рисковать? Но вскоре его сомнениям пришел конец. Он услышал голос своих дизелей. Они звали его на помощь, звали жалобно, настойчиво. Так звали они обычно по ночам, когда он моментально просыпался. Только теперь их голос был хриплый, приглушенный, толщей воды, будто они захлебывались. Никита снял рукавицы, заткнул уши. Они все звали, звали, уверенные, что он услышит их зов, не оставит в беде. Никита облегченно вздохнул. Теперь не будешь хитрить с самим собой, не будешь искать уловок. Они все зовут, зовут. Их зов слышится все явственней, все отчетливее, деваться некуда. Стоя у черной ямы полыньи, обвязывая себя веревкой, Никита взглянул на женщину, жену, которая ушла от него 3 года назад. От холода она будто бы накалилась вся, но мороз не исказил черты ее лица, а сделал их резкими, суровыми и милыми. Словно вдруг она слилась с холодными снегами, декабрьским небом, с белой рекой, с чутким простуженным лесом, где отзывается малейший шорох. И, топчась у черной воды, Никите захотелось не ей, а чуткому лесу шепнуть «люблю». Лес повторит его слова для нее. Никита ни разу не говорил ей «люблю», все не было времени. Да и нежность считал он пустым занятием, стеснялся ее. Он покосился на Веньку, не украдет, не перехватит ли это слово. Но тот с бормотанием носился вокруг полыньи, подтягивал стальной трос и, видимо, был рад, что сыскался дурак, который добровольно лезет в эту пучину. Ему было не до шепота ночного леса. Завязывая последний узел, Никита сообразил, что в воде-то плюсовая температура, а наверху под 50. И он осторожно шагнул в тихо журчащую бездань реки, внушая себе, что там теплее. Когда он выбрался из воды, сразу окутался сизым паром, будто загорелся вдруг. Непослушным, одеревеневшим языком выдавливал: «Сани, сани примерзнут! Вытаскивай, вытаскивай!» Венька бросился к трактору. Женщина схватила Никиту за руку, повела к костру. Она не чувствовала холода. Ее рукав с каждым шагом все сильнее примерзал к оледеневшей телогрейке Никиты. Мороз все крепчал, но звезды на небе сияли приветливо и тепло.